Глава пятая. Скорбный путь. Когда прибыли воины с обещанными конями, Гаврил Алексич был уже готов к приему. Он надел блестящую кольчугу, подпоясался широким серебряным поясом с золотыми бляшками. На нем слева на перевязи висел меч в зеленых ножнах, отделанных серебром, с рукоятью из рыбьего зуба, моржовых клыков. На голове сверкал шлем с узорчатой насечкой, из-под которого виднелись слегка вьющиеся светло-русые волосы. На ногах были расшитые узорами красные софьяновые сапоги с загнутыми кверху носками. Дружинник подошел к Алексичу, остававшемуся в шатре, и, заикаясь с тревогой, сказал: — Там кони ханские пришли, только не серчай, никудышные они. Негоже тебе будет садиться на такую скотину, сами же татары засмеют. И дружинник отогнул ковер, прикрывавший вход. Перед шатром действительно стояла чалая полуседая кобыла с отвисшей нижней губой, показывая желтые стертые зубы. Седло было ханское, но крайне ветхое, с красным бархатным чепраком. Вся сбруя тоже старая, выцветшая. Хвост лошади полуоблезлый, а ноги она держала растопырив, того и глядя свалится. Присланные другие два коня были такие же. Не к чести удалого всадника, хотя этих коней торжественно держали под усцы нарядно одетые молчаливые татарские воины. Гаврил Алексич опустил полог шатра. Он снял шлем и в гневе сорвал кольчугу. Приказал дружиннику стянуть софьяновые сапоги. Он переоделся и вышел из шатра в голубой шелковой рубашке, обшитой по воротнику мелким жемчугом, гладком синем суконном охабне, подпоясанном кожаным ремнем. На ногах были простые булгарские сапоги. Никакого оружия он с собой не взял. — Позвать сюда Никодима! — Я здесь, мой господин! — отозвался и подошел степенный казначей, спутник Алексича. — Слушай, Никодим, внимательно и сделай, как я скажу. Ты покроешь кобылу лучшим куском заморского оксамиту. Перетянешь, как подпругой, золотым поясом. Выбери, какой понарядней. Морду кобыли перевьешь жемчужными нитями. Другого коня покрой двумя куньими женскими шубами и перевяжи нарядными поясками, чтобы по пути не растерять. Никодим вскинул глаза на Гаврилу Алексича, но перечить не посмел. — Будет сделано, господине. Повремени немного, пока распорю дорожные суммы. Алексич увидел в стороне прибывшего в Орду вместе с ним княжеского летописца и книжника отца Варсонофия. — Послушай, отче, надень на себя благообразную рясу получше. Захвати кадила. Ты сейчас пойдешь со мной. Может быть, придется нам испытать с тобой часы тяжелые, судьбу горькую, и даже домой не вернуться. — Слушаю, сын мой, только я возьму еще с собой глиняный горшочек с горящими углями, чтобы раздувать кадила. Монгольские воины стояли словно каменные. Лишь брови их то поднимались, то опускались, пока Никодим с дружинниками украшали приведенных коней. Гаврил Алексич вернулся в шатер, но вошедший к нему без доклада Батыев-Толмач сейчас же вылетел обратно, с трудом удержавшись на ногах. Наконец казначей приподнял полог шатра и сказал: — Все сделано, как ты повелел. Тогда Гаврил Алексич вышел и, надвинув на лоб бобровую шапку, сказал монголам: — Эти кобыла присланы мне по ошибке. Я знаю, что ханы татарские и русские князья ездят только на жеребцах. А на таких кобылах ездят женщины и перевозятся вьюки. Поэтому отведите этих кобылиц к почтенной и мудрой матери светлейшего владыки татарского. При этих словах он снял бобровую шапку. И скажите ей, что по скудости моей лучших подарков я прислать не смог. Прошу де принять их от ее преданного слуги посла новгородского. Оба батыевых сановника стали что-то возражать, но Алексич ответил им сурово: — Хан двух слов не говорит. Русский витязь тоже. Как я сказал, так и будет сделано. И он пошел медленно и задумчиво к своей новой загадочной судьбине. Он шел, не оглядываясь, тяжелой поступью. А за ним потянулись люди, кони и повозки с дарами, которым задолго было приказано быть наготове в случае, если Бату-хан вызовет своего северного гостя. Идти пришлось берегом неровной дорогой, мимо строившихся домиков и ловчонок, где продавались жареная рыба, копченая вобла, ржаные и пшеничные лепешки. Всюду работали толпы крайне изможденных русских пленных. Затем дорога стала подниматься в гору, и шедший близ Алексича толмач указал рукою вдаль.
— Там, за холмом, ты увидишь лагерь и маленький золотой дворец повелителя монголов.
Вот показался золотой домик с высокой башенкой из пестрых изразцов, горевший, как пламя на солнце. Дорога повернула в сторону, и Гаврил Алексич увидел странное зрелище, от которого холод побежал по спине. Вдоль дороги на расстоянии нескольких шагов один от другого тянулись колья, вышиной в рост человека. На каждом из них была воткнута человеческая голова. Гаврил Алексич замедлил шаг и, наконец, остановился. Следовавшие за ним спутники тоже остановились. — Отец Варсонофий, где же ты? Старый монах подошел, сжимая в дрожащих руках серебряное кадило и качавшийся на веревочке глиняный котелок с углями. — Что же, отче, давай помолимся.
— Все готово.
— Ведь это наши, те, кому хан Баты должен был дать волю и отпустить со мной на родину. Порывистый ветер трепал русые, полуседые и черные бороды и длинные кудри отрубленных голов. Их было много. Колья тянулись вдоль дороги, покуда хватало глаз. Вороны и крикливые сороки сидели на дальних головах и, ссорясь, клевали застывшие очи. Варсонофий читал молитвы нараспев, размахивая кадилом, и голубоватый дым легким облачком поднимался к мертвому лицу, точно лаская, дарил прощальный привет. Гаврил Алексич медленно двинулся дальше, осеняя себя крестным знамением, и вдруг остановился перед одной головой. Полузакрытые, еще не выклеванные глаза, казалось, пристально глядели из-под густых черных, сросшихся на переносе бровей. Бороды не было, и длинные седые усы шевелились на ветру. Полуоткрытый рот как будто не договорил последних слов.
«Радша, дедушка родимый!»
Алексич покачнулся, закрыл лицо рукой, потом еще раз посмотрел на голову и, твердыми шагами, не останавливаясь и не оглядываясь, пошел вперед. Отец Варсонофий шептал заупокойные молитвы, размахивая кадилом, и слезы медленно катились по его старческому лицу.